Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж». Приглашаем вас на православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила, которая будет проходить в парке Сокольники в павильоне номер 4 с 5 по 10 октября. Это одна из крупнейших выставок-ярмарок православных в России. Она объединила более 300 участников как с нашей родины, так и с ближнего и дальнего зарубежья. Радио «Радонеж» традиционно принимает участие в этой выставке-ярмарке и предлагает вашему вниманию широкий выбор аудио и видео проповедей ведущих пастырей нашей церкви, фильмы паломничества, монастырские песнопения. Также предлагаем вам чай «Радонеж». Это черный чай, зеленый, пуэр, улун, разнообразные купажи. Можно приобрести в нашей секции и приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Уважаемые друзья, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим и разрушенным храмам и приходам в Донецкой и Луганской народных республиках. Требуются продукты длительного хранения, предметы гигиены, перевязочные материалы. В нашей секции номер 103 можно сделать пожертвование, и мы сами закупим все, что требуется и разрешено к перевозке. Уважаемые друзья, на этот раз в нашей секции будет находиться протоиерей Александр Старостенко. Вы можете пообщаться лично с батюшкой и приобрести его пластинки. Отец Александр с удовольствием подпишет вам свои пластинки на добрую, долгую память. Также будут представлены пластинки матушки Людмилы Кононовой. Напоминаю вам, дорогие слушатели, что номер нашей секции на выставке-ярмарке 103. 103. Мы предлагаем вам новый номер газеты «Радонеж», и в нашей секции можно сделать пожертвование на нашу с вами радиостанцию, радиостанцию «Радонеж». Ждем вас, дорогие друзья, с 5 по 10 октября в парке «Сокольники» в павильоне номер 4. Еще раз повторю, павильон номер 4, дорогие братья и сестры, это более большой павильон. Он немножко находится дальше, чем второй, буквально на 150 метров. Его легко найти, тем более, что от метро ходят бесплатные маршрутки. Время работы с 11 до 19. Секция радио «Радонеж» номер 103. Повторяю, выставка будет проходить с 5 по 10 октября в парке Сокольники. Павильон номер 4. Время работы с 11 до 19. От метро ходят бесплатные маршрутки. Радио «Радонеж», секция номер 103. Спаси Христос!
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодняшний эфир проведу я, Светлана Сорокина, многодетная мама, психолог. И у нас сегодня интересные гости. Ну, у нас с вами всегда интересные гости. Сегодня у нас в гостях руководитель фонда «Русская береза», многодетная мама, приемная мама Горнаева Оксана Михайловна, ее супруг Лакия Михаил Разландович.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Наверное, сразу я задам вопрос Оксане, потому что мне всегда интересно, как у женщины складывалась ее судьба и почему так много детишек оказалось. Вот, Оксана, были вы маленькой девочкой, там, росли, школьницей. Думали ли вы, что станете мамой такого достаточно большого количества детей?
Когда я была девочкой, я вообще об этом не думала. Единственное, что я очень хотела замуж, очень рано, с 7 лет, выйти замуж за Д'Артаньяна. Вот это как бы уже... У меня мама была... Очень рано ушла в монастырь, а я вот наоборот хотела выйти замуж. Как бы я себе... Тогда уже еще посвятила, решила посвятить семье. Я была одна, на две семьи, на семью папы и на семью папы. У меня было много бабушек и дедушек. Я была очень таким достаточно ребенком, таким как сыр в масле, как говорится. И поэтому не думала, что... Ну, вообще, даже не представляла себе, что такое вообще многодетная семья. И единственное, что я всегда переживала, что у меня нет братика или сестрички, и все наказания всегда доставались только мне. То есть я хотела, чтобы обязательно у меня был, допустим, брат, а лучше всего старший. У меня был дядя старший, он как бы мне был как брат. Вот мне хотелось, чтобы всегда старший брат, вот он получал, допустим, там в углу стоял, как я там, или еще что-то. Ну, и, конечно, я хотела там с кем-то играть. И одной мне было очень тяжело, но... Это не из-за этого вышло то, что я так родила много детей, а, наверное, все-таки потому, что я человек, который просто ну, не смог, наверное, своих детей убить. И дети у меня все получались незапланированные совершенно. И вот я беременела, их рожала, и все меня говорили, что я сумасшедшая, что я ненормальная, потому что были 90-е годы, было очень сложно, жили мы очень трудно. Но, тем не менее, выжили, и как бы было много всяких предпосылок к тому, что и дети у меня будут какие-нибудь там недоразвитые, и все, потому что я переболела при беременности, например, с своим сыном Серафимом, который сейчас знаменитый репортер на телеканале «Спас». Ну, так что все это такая вот ерунда на самом деле. Все это, кажется, сначала, да, пройти надо через многое. В 24 года я уже была совершенно седая, и потому что это были уже все мои дети, сложности... Много-премного, но зато у меня есть теперь вот то, что я имею, мои взрослые дети, которые один меня сегодня сюда вез вот до метро. Один работает в фонде, другой работает в фонде, дочка помогает, сын работает. То есть это так прекрасно все, когда уже дети выросли. Тяжело пока маленькие, конечно, тяжело. И я думаю, что в любое время тяжело, не только в 90-е,
но а в любое. Да, но когда результат своего труда уже видишь воочию, конечно, это и гордость, и ты понимаешь, что все эти трудности и не зря, и судьба такая получалась замечательная. Оксан, как появился первый приемный ребенок и вообще идея взять ребенка?
Дело в том, что при последней операции, да, когда я рожала своего Лешеньку, у меня была очень тяжелая операция, и после которой я уже физически матерью не могла стать. Это как бы один из моментов, да, что почему в последующем я взяла детей. Но это еще не все, это только вот один маленький такой моментик. А второй, самое главное, это то, что я обещала Богу, когда мы решим нашу жилищную проблему, потому что мы жили просто в условиях ужасных таких жилищных, обещала Господу, что я возьму ребенка, когда у нас решится жилищный вопрос. И вот когда у нас он решился, а решился он просто чудесным образом совершенно, это, как говорится, не надейтесь на князя, на сына человеческий, в них же не спасение, вот, действительно, по вот, молитвам святителя Алексея, митрополита Московского, потому что я молилась каждый день, я у мощей его работала, нам квартиру подарили, просто подарили, это было чудо. И вот в тот же день, когда нам эту квартиру подарили, мне предложили взять ребенка временно под опеку. В этот же день мне прям позвонили и попросили, чтобы я взяла ребенка. И тем самым началась вот эта вот долгая дорога. Я совершенно не собиралась становиться матерью 19 детей. Я думаю, ну вот одного возьму, и, как говорится, ну нормально, все, вот это мой уже такой подвиг, уже и так этого всего очень много, уже венцов у меня тут очень много, ну вот уже как бы такая уже дорога, уже в Царство Небесное, как говорится, мне уже проложено. И тут вдруг у меня как посыпались все эти дети на меня, все один, другой, третий, и все точно таким же чудесным образом. И каждый вот год у нас обязательно кто-нибудь прибавляется, кто-то уходит. Приемная дочь меня уже родила мне внучку. Приемный сын совершеннолетний учится, вот у меня сейчас в институте. На бюджет поступил, но тоже пока живет с нами, пока квартиру мы не дали. И вот так вот мы все вместе потихонечку идем.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Вы можете звонить и задавать нам свои вопросы, потому что мама 19 детей не часто бывает у нас в эфире, и тем более мама, которая является руководителем благотворительного фонда и помогает множеству других семей. Оксана, расскажите, пожалуйста, ту чудесную историю, как в вашу жизнь вошел Михаил, да, потому что история действительно необычная. В нашей студии много приходило мам, которые сама мамы, которые одни, разведенные, либо вдовы, либо никогда не были замужем, и которые брали приемных детишек, и брали не одного, а 3, 4, 5 детишек приемных, и которые просто не надеются или не надеялись найти свою вторую половинку. И хотелось бы и их подбодрить, да, и дать какую-то надежду на чудо, на благополучное решение вопросов о будущем браке, да. Расскажите, пожалуйста, свою историю.
Ну, во-первых, у меня как бы не было никогда такого стремления, что вот обязательно надо найти вот мужа. Вот некоторые женщины, даже большинство, наверное, женщин, они только вот думают, ой, вот ну, как плохо быть одной, вот обязательно надо искать. Вот у них вся жизнь, она вот только вот на это настроена, чтобы вот-вот-вот, мой дорогой муж, когда же он придет. А у меня совсем все было по-другому. Я наоборот, ну, у меня не было такого, ну, все мужчины, как бы они за мной ухаживали всегда. Михаил, например, тоже. Но когда он ухаживал, не ухаживал, когда мы только познакомились с ним давно, еще 15 лет назад, тогда я еще была не свободна. Вот, а потом уже, когда я стала свободна, Михаил появился в моей жизни и предложил мне руку и сердце. Но у меня одним из главных как бы критериев при выборе половины своей, это была, конечно, настрой детей по отношению к человеку, который хочет построить со мной судьбу, потому что, ну, во-первых, детей принять такое количество, это вообще даже не такое количество, не такое, любое. Даже один, если есть ребенок, если я считаю, что нет отношений даже с одним ребенком у отчима или у мачехи, наоборот, то семья, к сожалению, может не состояться как семья, потому что это будет постоянно, это нужно, это очень сильная жертва, но в этом и заключается, конечно, любовь, в том, что если ты действительно женщину любишь, ты принимаешь не только ее детей, а всех ее близких, да, там и тещу, и тестя, и свекровь, и всех остальных. Ну, наверное, это так вот, может быть, с опытом житейским уже такое пришло. Но для меня было всегда главное. Дети у меня всегда были на первом месте, и, конечно, мне нужно было видеть, что мои дети не против, что они будут с человеком общаться, что у них будут хорошие отношения. И Миша, конечно, ну, не знаю, моя мама говорит, что он святой. Вот, а я, ну, я, конечно, меня, ну, наверное, святой вдвойне, потому что он терпит, кроме детей, еще меня, потому что, естественно, что в таком возрасте очень тяжело, да, как-то себя менять и что-то там такое приносить вот в жертву. Все время хочется свое «я» выставить везде. Ну, пытаюсь, конечно, как-то там вот кочевряжиться, там подстраиваться, но все равно все время хочется главенствующую позицию занимать. К сожалению, тоже вот так вот я, как у меня папа все время звал. Это, кстати, это папа мой, Царство Небесное, это вот он. Так вот он хотел, чтобы я была мальчиком, чтобы родился мальчик, да, у него родилась девочка, и он меня все время воспитывал как мальчик, поэтому вот у меня такие, кстати, это возьмите на вооружение. Такие же, вы знаете, меня там в детстве да, звали атаман в юбке. Вот это вот все это из-за этого. Но Миша, конечно, он чудесный человек просто. Я не знаю, Я сейчас дети, наверное, все там, дети, слушайте, да? Папа вот рядом со мной тут сидит, видите, за одним столом, не знаю, видите или нет. Привет вам все передаем, всех любим, целуем, обнимаем. Вот так вот.
Михаил, да. Вот каково это, войти сразу в такую большую семью? Вы раз и стали сразу гипермногодетным папой. Страшно было?
Да нет, страшно не было, просто изначально, как бы перед этим шагом, наверное, понимал, какую ответственность на себя беру. И поэтому единственным критерием для меня было все. Ты взял на себя эту ответственность вперед, как бы, по-другому нельзя. Здесь ответственность другого рода, как бы, это не то, что там посмотрел, присмотрелся, притерся. Нет, все, твоя судьба, это судьба этих детей. Вот, и, наверное, вот готовность взять эту ответственность, понимание этого, оно и помогло найти общий язык с детьми, и мы очень хорошо дружим со всеми, как бы в чем-то они мне помогают, я им помогаю, и я думаю, таких проблем как бы серьезных у нас нет. Есть, естественно, проблемы, которые обычно в семье возникают, но они не связаны с межличностными отношениями, с чем-то таким и так далее. То есть я думаю, просто нужно понимать, что ты делаешь, не так, что там, не знаю, броду несуйся в воду, в принципе, правильно говорят, вот, ты должен понимать, что это, зачем это, и что это навсегда, все, по-другому нельзя.
Михаил, а сколько сейчас детишек у вас вместе с вами живет?
16, да? Сейчас получается 16.
17 минус Олеся.
Да,
это 16.
16.
Нет, минус Сережа.
А,
Сережа отдельно живет, 15.
У нас просто Олеся родила и ушла.
Да-да-да, так часто меняется это число, что начинаем забывать. Сегодня 16 или 15 человек, да?
17 у нас. Сейчас. Вот у нас было, у меня было вообще вот за всю эту историю моей приемной семьи было 19 детей, да? 19, и двое из них ушли в родные семьи. Поэтому как бы я считаю, что вот сейчас на данный момент у меня в семье 17 человек. И вот из них Сережа самый старший, это мой кровный сыночек, он живет отдельно. Олеся, которая вышла замуж, родила ребеночка, ей дали квартиру, она от нас ушла. Вот. Сегодня ребеночку, моему внучку, внучке моей 5 месяцев.
Да. Очень мило, да. У наших радиослушателей есть такой любимый вопрос: как складывается духовное воспитание приемных детей? Это один из часто встречающихся вопросов у нас по СМС и также в прямом эфире. Расскажите поподробнее.
Ну, мы ходим в храм все. Когда дети переходят какую-то границу, да, определенного возраста, как его называют, трудным возрастом, мы никогда никого не заставляем ходить в храм. Так же, как мы никого не принуждаем к посту. То есть у нас есть постные дни, мы готовим постную пищу, но при этом, если ребенок, допустим, говорит, а я вот не хочу больше поститься, тому 15 лет, я говорю, мне все это надоело. Ну, значит, пока вот нужно этот момент подождать, потом уже он сам к этому придет, потому что действительно вот этот момент с 12 до 17 лет, приблизительно 18, может быть, даже, ну, когда-то немножечко и подольше бывает, когда ребенок должен определиться с тем, что в жизни необходимо духовную жизнь свою соединять с физической, и, ну, они сами потом приходят, да, потому что как бы это даже все на моих детей, как моим детям, я, например, не забочусь о том, когда вот они пойдут в храм, пойдут они, я, конечно, напоминаю, Сережа, помни, пожалуйста, о том, что 8 октября у тебя День Ангела, хорошо бы, конечно, в этот день причаститься, сынок. Ну, сынок, и сможет он причаститься или не сможет, это уже как вот, как говорится. Ну, раз, смотрю, кто-нибудь фотографию присылает там на фоне, селфи на фоне храма, ты же сходил там в храм. Вот Ромик, например, у меня, мой толстячок, он взял вот в прошлое воскресенье, вообще один пошел в храм, ну, у нас прямо через дорогу, всю службу отстоял, один испарился, причастился. Вот это уже, а так, конечно, ну, например, службу вот не понимают, я вижу, не понимают, вот не понимают, вот они стоят, начинают друг друга дергать, начинают там шептаться, тяжело им стоять, все, ну, начинаю какой-то момент, там, в зависимости от храма или где мы были, там, сядем, начинаем раскладывать вот этот момент, вот, вот понимаете, что это такое, вот, что вот, почему люди молятся в храме, вы мне мешаете. Зачем это все нужно? Зачем это все? Вот эта духовная жизнь, она вот невозможно там как-то ее распределить на уроки, да, например. Это все складывается вот каждый раз после, допустим, каждой службы, после каждого поступка, после каждой их молитвы. Ты не хочешь молиться? Ну да, ну понятно, ну нельзя человека заставлять. Ты должен сам этого захотеть, ты должен сам понять, что тебе нужно общение с Богом. Ты его должен почувствовать, потому что пока ты его не почувствуешь, навязать Бога нельзя. Так же, как нельзя навязать, например, там, ну, насильно замуж выдать и сказать, вот этого человека ты будешь теперь любить, и ты будешь всю жизнь мучиться просто с этим человеком. Но потому что нужно, там будешь с ним жить. Вот так же точно и вера, да, вот ее нужно, а вера это особенно вообще, потому что она вот должна где быть, и созерцать нужно Бога сердцем, душой, и понимать, зачем нам нужно ходить в храм, как без этого. Вот меня, например, воспитывали, я крещена с полутора лет, да, меня все время водили в храм, бабушка возила в собор Богоявленский, причащала меня с маленького возраста, маленькая таскалась. Ты представляете, как тяжело было из Жуковского ехать в Богоявленский собор, который на Бауманск, то есть мы ездили на раннюю службу в воскресенье, которая начиналась в 6:30 утра, и вот я маленькая, в 4 часа утра на первую электричку за бабушкой, конечно, ничего не понимала. Сяду там около иконочки Иверской, бабушка на исповедь пошла. Я сижу, плачу, сплю, что я ведь ничего не знаю. Но тем не менее, вот постоянно, потом мне бабушка как-то все это рассказывала. Ну, прием, она где-то, вот понимаешь, какой сегодня праздник, начнет мне рассказывать, и как-то я под это все засыпаю там днем. И все вот это у меня отложилось, и потом получилось так, что я в 7 лет совершенно сознательно одна, это было советское время, я пошла одна, мы с папой в Москве, помню, были у друзей ночевали, я узнала, на Краснопресненской, вечером гуляли там с родственницей, я увидела, что храм. Я говорю, знаешь, папа, я хочу утром пойти причаститься. Он тогда был вообще атеист, он говорит, и он вдруг так говорит, ну иди. А он был совершенно вот против того, что у меня бабушка в храм водила, все, я вот первый раз пошла. И вот так вот самостоятельно, и вот так вот всю жизнь, несмотря на все мои падения, несмотря на все то, что я человек очень грешный, много виноват перед Богом, перед родителями, я не могу, вот если я, например, не причащаюсь больше 3 недель, да, я не могу без этого жить. Я не знаю, как можно без этого жить. Не дай Бог, там, я думаю, начнутся какие-нибудь гонения или что-то, и я не смогу ходить в храм. Это будет очень для меня тяжело. И я, может быть, вот это через мою кровь передается, даже приемным детям, потому что вот они чувствуют мой вот этот страх, мою боязнь, что вот я очень боюсь умереть, да, вот без Бога, я боюсь его не увидеть, потерять с ним вот это общение. И вот это я пытаюсь передать детям, что вот посмотрите, а потом они видят, много чудес у нас происходит. Да, мы молимся, когда кто-то болеет, когда что-то мы просим там особенно такое, что вот действительно поддержать как-то друг друга. Я надеюсь, что они вот это все вынесут. А зачем их послал Господь в мою семью, вот именно вот этих детей? Наверное, для того, чтобы они и меня чему-то научили, и я точно так же вот их, в том числе верю в Бога.
Да, спасибо огромное за ответ. Вот смотрите, получается огромная семья, очень много обязанностей. И вдруг благотворительный фонд, Оксан. Это же, наверное, тоже не сразу случилось. Не пришло то понимание, что нужно не просто помогать кому-то, соседям, какой-то бабушке, какой-то семье, да, а попробовать помогать более масштабно. Откуда взялась русская береза? Кто, как это происходило вначале?
Мы жили в 90-е в Куравском, это город такой есть. Мы с детьми туда уезжали на 3 года. Ну, думали, что мы такие вот молодые, такие сильные, хозяйство свое решили развести. Но в итоге мы там чуть не загнулись с этим хозяйством, потому что, конечно, городскому человеку это очень сложно, потому что у нас там были животные большие, как лошади, коровы и все. Это очень сложно. Но у нас храм, монастырь рядом с нашим домом, куда мы ходили каждое воскресенье, был на территории психоневрологического интерната. Ну, точнее, в безбожное время его захватили, этот монастырь, и сделали из него психоневрологический интернат. И вот тогда я узнала, что в этот интернат попадают, в такие вообще интернаты попадают бывшие детдомовцы, которым какой-то диагноз поставлен такой достаточно. Ну, при мне, по мне, так с таким диагнозом у нас живет половина России просто. То, что человек, они считаются недееспособными, а я знаю гораздо хуже детей, людей недееспособных, которые ничего, живут себе, существуют и все. И вот ко мне тогда ходило 8 человек. Они мне помогали, ребятки, оттуда. До сих пор некоторые ко мне сейчас приезжают. Он Сережка Овечкин, он у нас вообще все лето гостит. В этом году на крестьянском подворье был. И Вот тогда я просто, у меня, ну, как, вот прям вошло в душу, я не знаю, вот то, что я была в шоке, что да, я всегда думала, что детдомовские дети получают квартиры, нормально устраиваются, и когда они рассказали, что мы, а мы, говорит, тоже, ну да, мы плохо, говорит, учились, но мы думали, что 18 лет нас, говорит, всех развезут по квартирам там или по комнатам, вообще жизнь, мы будем жить самостоятельно, а нас посадили в автобус и увезли в этот интернат. Это было первое. Я вот тогда еще решила свою жизнь связать с помощью сиротам, но не значит, что вот я такую семью, я, как уже сказала, наберу огромную. Это, конечно, только Господь, видно, тоже меня заставил свои вот это, ну, мечты свои так воплотить. Говорит, все мысли материализуются, но почему надо быть осторожен вообще, если что-то говоришь и хорошее, и плохое, между прочим. Вот. И так как люди знали, что мы тогда очень тяжело жили финансово, да, мне очень много вещей передавали из Богоявленского собора, где работала моя мама. Прихожане прям приходили мне и жертвовали. А мама потом привозила мне, и в итоге она много-много у меня собралось совершенно того, что мне не нужно. И целая терраска забилась. Я написала маленькое такое объявление на магазине. Раздам вещи многодетным семьям. Это вот был, считай, что это был первый ход зарождающегося фонда. Фонда пришли ко мне женщины из окрестных там домов, тоже такие же беднота, как мы. И все это разобрали мне прямо за несколько часов. Когда мы вернулись в Жуковский, я думаю, почему бы не попробовать создать? Вы понимаете, что начало 2000-х это тоже было еще очень трудное время. Я говорю, почему не создать вот такую-то организацию, которая бы помогала тоже многодетным семьям, ну, матерям-одиночкам, естественно. Сначала я просто попробовала. Человек один помог нам с помещением, он тогда очень поддержал, потому что без помещений, конечно, это очень сложно. Тогда мы начали с одежды. Сейчас, кстати, мы уже закончили с одеждой. Но тогда это было как бы очень важный такой момент. И люди приходили к нам, брали одежду. И в какой-то момент вот я решила, что вот именно вот это направление семьи и сирот, оно будет основным. Фонд мы назвали «Русская береза», а носит он имя моего дедушки, заслуженного летчика, испытателя, героя Советского Союза, Юрия Александровича Горнаева, который тоже своей жизнью очень много принес пользы людям, ближним, и погиб он ради ближних, туша пожара во Франции в 67-м году. Ну, так вот, в 2005 году у меня организовался фонд, при этом я работала, и фонд у меня был, и работала. Еще и вот. А дети-сироты у меня уже появились позже, под опекой стали, в 2009 году, то есть через 4 года. Сначала было очень тяжело это все совмещать. Но мне вообще было все, вот как бы я все эти годы, я практически очень много времени посвящала фонду, у меня было, были помощницы. Вот, в этом году я решила кардинально изменить вообще ситуацию, потому что дети многие подросли, и первое, что я сделала, я решила перейти на удаленную, например, работу. И мы уехали вот в этом году с детьми на все лето в деревню. У нас в деревне есть крестьянское подворье, дом Милосердия. Там у нас 5 гектар земли, это в Егорьевском районе. И мы с детьми все лето там пробыли, без всяких помощниц, без всяких нянечек, без всего, с туалетом и душем на улице. Вот, и были только мы там одни, вот папа. И Сережка, это овечки наши из интерната, посадили картошку, дети гуляли, я одна там все готовила, мыла, стирала. Ну вот, теперь у нас немножечко по-другому налажен быт. Я теперь работаю дома, очень редко куда-то выезжаю, потому что стараюсь больше времени проводить с детьми. Именно потому, что у нас несколько детей есть, они примерно одного возраста, и мне очень нужно, чтобы вот они у меня находились сейчас рядом. Вот так вот.
Оксана, а в чем состоит деятельность фонда сейчас?
Сейчас у нас мы работаем с 72 регионами Российской Федерации. Наши подопечные многодетные малоимущие семьи, также православные храмы, также заключенные. Организации разные к нам обращаются за помощью, которую мы собираем. Ну, какие-нибудь дома престарелых, социальные центры всякие. И собираем денежки там на покупку чего-то. Там, может, кому-то кровать там для дома престарелых, инвалидные коляски какие-нибудь, телевизоры там, ну, всем, всем по-разному. Основная масса, конечно, это простых обычных семей и малоимущих.
А как с семьями общаетесь? Письмами? По e-mail звонят?
В глубинка в основном присылают письма, но они должны присылать документы оригиналы обязательно, которые мы запрашиваем Почты России. Многие даже не имеют еще интернета, те, кто у нас подопечные, у них просто вот только письма или через телефон общаемся, у них таких нет гаджетов, которые бы могли. Ну, у кого-то, конечно, есть странички в интернете, это облегчает наш труд во многом, потому что они могут там отчитаться о полученной помощи, сразу фотографии какие-то прислать, да, и письмо, это очень удобно. Но, тем не менее, большинство так, совсем по-разному. Очень много, конечно, телефонных переговоров тоже у отдела помощи. И телефон это одна, но документы все равно присылают почтой.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире программа «Страна без сирот». У нас в гостях Горнаева Оксана, руководитель фонда «Русской березы», и ее супруг Лаки Михаил. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Вы можете нам звонить, задавать различные вопросы. У Оксаны 4 кровных ребенка и 15 уже приемных детишек. Если вас интересуют какие-то вопросы, пожалуйста, набирайте. Повторю еще раз телефон 959-5939. Михаил,
да.
Что сейчас для вас самое сложное в такой большой семье?
Время.
Время.
Потому что его в сутках всего 24 часа. Действительно, просто время. Потому что каждому ребенку нужно уделить внимание. Это просто обязательно. Хоть чуть-чуть, хоть как-то там. Может быть, просто с кем-то не успел сесть поговорить, хоть там пройти по голове погладить. Потому что иногда сядешь с ребенком, и все время уйдет на него, потому что нужно... Он делает уроки, а уроки зачастую сложные, не понимает, и на это может уйти 2 часа. Ты планировал, что потратишь 10-15 минут, а уходит 1,5-2 часа, и все, на других детей внимания тогда не остается. Вот поэтому, я думаю, главная проблема – это время. Все остальное решаемо, с Божьей помощью, конечно.
Я представляю, насколько сложная логистика в такой большой семье. Что нужно каждому уделить время, что нужно позаботиться о здоровье каждого, что нужно каждого накормить, да, что нужно каждого обучить. Я не представляю, как вы все успеваете?
Я отвечаю, да? Но для этого у нас выступают здесь уже в роль помощники наши, потому что, например, невозможно одновременно стоять у плиты, да, это готовить на 20 человек, как это сейчас я делаю, и идти в школу, там, потому что вызывает учительница зачем-то отвозить ребенка не одного, а сразу нескольких по разным секциям, потому что у нас все практически дети где-нибудь занимаются. И у нас есть помощники, естественно, которые не находятся, нянечки, которые находятся с нами рядом и помогают в этом. Вот это тоже ну, важная система вот, налаживания быта, выстраивания вот этих вот отношений, чтобы... У нас няни достаточно давно уже работают, поэтому как они такое очень важное звено, да, в нашей семье, потому что ну, как в такой семье большой просто очень... Есть некоторые говорят, что вот, должны там старшие дети, но если старшие дети будут заниматься только младшими детьми, то они сами свою личную жизнь не построят. Да, я же не для них брала детей-сирот. А они помогают, конечно, так, как могут, например. Это я ну, поклон моим родным детям, потому что они, во-первых, вообще приняли в семью детей-сирот. То, что детей сейчас вообще много эгоистов, которые родных-то не хотят брать в сестер. А чего уж говорить о приемных, да? Но моих приняли. Если посмотреть там мою страничку ВКонтакте, например, у меня очень много фотографий, где там мои дети и приемные. Да, у меня все мои дети, у меня нет. Вот я иногда считаю, вот, что у меня как бы приемные. Я все знаю, что вот мои приемные дети, у них у всех есть родные, мамы, папы там у некоторых. И вот, тем не менее, я вот люблю их так, что вот я бы, ну, в принципе, если бы у них было бы желание, я бы всех бы их усыновила, бы удочерила. Просто для того, чтобы это они не разрывают отношения со своими родственниками, поэтому я этого не могу сделать. У меня только один удочеренный ребенок.
А вообще проблема ревности стоит?
Нет.
Между детьми? Как удалось?
Между детьми? Ну а как же ты... Между детьми. Между детьми. Это в любой семье на стадии ревности. Все, естественно, это... Ну, и это не только приемные семьи, это родные точно так же, и драки, и все, что только можно.
Там... Не розовая идиллия такая.
Нет, такого не бывает, что вообще нигде. Такой нет ни одной семьи, где бы были такие отношения. Это обязательно такое будет. Вот у нас, например, две маленькие девочки, они воспитываются вместе вообще. Постоянно у них это до дня, они Дуся и Карина, да. Вот у них вот постоянно такая борьба друг с другом идет. Все время одна завидует другой. Одну взяли в первый класс, вторую не взяли. Одну взяли на прогулку, другую не взяли. Дуся заболела, она в школе, в школу не пошла. Ой, я тоже не пойду в садик. А вчера я говорю, едем в лифте. Вот просто настолько такая конфликтная ситуация все время между ними. Они вот маленькие совсем, вот 6,5-7 лет. Еду, я говорю, Карин, сегодня, говорю, я ездила, мне доктор сказал, говорю, я сегодня вот ездила в бассейне, Карин сразу, с Дусей, вот это сразу, я говорю, почему, говорю, с Дусей, я говорю, во взрослой ездила, это естественно, что это будет, но для этого что, ну, нужно постоянно ребенку говорить, что хорошо, что плохо, почему ревность, все это, она будет все равно, ревность, от нее никуда не денешься, но если ты с ребенком, наверное, недостаточно покажешь, как ты его любишь, она будет еще больше усугубляться только и становиться больше и сильнее, и потом у ребенка будут комплексы, когда он вырастет. Потому что все равно все проблемы идут из детства, естественно. И так эти дети все обиженные, так они все ущербные и ущемленные. И если их еще тут постоянно... Мне, вот мои старшие, кстати, дети родные, они мне говорят, ты их балуешь. Ну, я балую, наверное, потому что в силу того... Не то, что балую, а отношусь к некоторым вещам гораздо мягче, чем это было, когда я воспитывала своих, я тогда еще была совсем молоденькая, у меня опыта никакого вообще не было. А сейчас я что-то считаю, ну, что-то можно пережить, можно перетерпеть, там, в чем-то можно не орать, в чем-то можно спокойно к этому отнестись, там, вспомнить себя в молодости, там, еще что-то. И как-то, ну, более лояльнее просто отношусь ко многим вещам. Ну, вот. Мне не хочется, чтобы, знаете, очень много ревности, она даже между, вот я же говорю, у меня родные приемные, есть родные дети, они приемные, родные дети между собой. У них очень часто конфликтные ситуации возникают. Вот. Делаю сейчас, поэтому все, я каждый день я перестраиваюсь. В первую очередь я перестраиваю себя. Если я вижу, что проблема в детях, это значит, что проблема у меня, что-то какая-то недоработка, где-то что-то я не так делаю.
А сколько сейчас самым маленьким?
У нас самая маленькая Карина, ей 6,5 лет. Вот, но она у нас неприемный ребенок, она вообще оказалась у нас чудесным образом в семье. Она у нас находится по согласию матери. Но я бы, конечно, очень хотела, вот это прям вот моя мечта такая, чтобы это стал мой ребенок. У нас есть сотрудничество с одним из фондов, который привозит из разных регионов Российской Федерации, из детских домов, детей-сирот на лечение в Москву, в такие специализированные наши большие клиники, Спиранска, там, Вельтищево. Вот, и они один раз... А у нас эти дети проживают в Доме Милосердия, то есть там, когда, допустим, между операциями, вот время нужно, чтобы не возить во Владивосток ребенка, допустим, там куда-то или в Забайкальский край ребенок, и у него очень много операций, или очень длительная реабилитация. И ребенок очень долго живет у нас в Доме Милосердия с нянечкой, которая тоже этот фонд дает. И вот так привезли нашу Карину. А Карина приехала из Кемеровской области, маленькая, ей было 5 лет. Она приехала в Москву второй раз. Совершенно случайно она оказалась в этом фонде, потому что в тот момент, когда был тот фонд в Кемеровской области, о Карине просили нянечки, потому что у нее было постоянное желудочное кровотечение. И вот ей ее привезли, одну операцию здесь в Спиранского сделали, потом увезли, и вот привезли второй раз. А это чего?
Да, у нас загорелась лампочка, да, Оксана интересуется. Это у нас есть человек, который позвонил по телефону 8-495-959-5939. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер всем. Здравствуйте. Оксана Михайловна, вам низкий поклон.
Спасибо.
Читаю все ваши газетенки сейчас, которые вы выпускаете. И вот как раз в тему сейчас вы говорите о детишках, которых вы из дальних регионов привозите. Вот скажите, значит, я смотрю, такой, конечно, поразительный у них. Татьяна меня зовут, не представилась,
да,
я простите.
Да, здравствуйте.
А вот, да, такие у них поразительные результаты по здоровью. И вот скажите, а как, когда вы их туда назад отправляете, там есть контроль, с ними также занимаются? Вот не получится так, что вот здесь вот вылечили, подняли там на ножки или хотя бы как-то вот улучшили состояние ребенка, а там опять идет запустение как-то. Вот как все происходит потом?
Спасибо за вопрос. Значит, вот за состоянием детей, вот опять же, я сейчас продолжу про Карину. Каким образом Карина попала второй раз в Москву? Это как раз вот так же, как и те дети, которые они отправляются. Например, ребенок здесь прошел какую-то операцию или там что-то еще, отправился обратно, и тот фонд, который их привозит, он постоянно следит, да, за здоровьем этих детей, если нужно, их возвращают в Москву. Идеальный, конечно, идеальный вообще исход всего вот из любой истории этого ребенка, это если ребенка здесь заберут в семью. У нас таких вот тех детей привозят очень много и размещают их по разным местам, но из тех детей, которые были у нас в Доме Милосердия, пятерых забрали в семью. Причем очень тяжелых детей. Это я вот прям вот низкий поклон этим родителям, потому что там из гидроцефалии дети были, и колясочники очень, очень тяжелые, тяжелые. И таких вот детей забрали в семью, о них сейчас заботятся их настоящие теперь уже родители. И вот Карина тоже, она наша, также приехала второй раз сюда на обследование. А мы обычно еще следим, крещеные дети или нет. И спрашиваем с тем фондом, советуемся, говорим, можно, вот если ребеночек не крещеный, мы окрестим. У нас батюшки наши всегда готовы поддержать. И вот Карина оказалась некрещенной, мы повели ее крестить. А после крестить, я ее крестная мама. И после крестим решили завести ее, ну, прям вот на несколько минут домой. В этот момент к ней подошла Дуся, и вот они начали, так как она одного совсем возраста, начали с ней играть. И когда я стала ее собирать обратно в Дом Милосердия, уводить, она стоит, и совершенно вот у нее слезы вот прям по глазам льются, льются прям слезы. Я говорю, что ты плачешь? Кстати, у нее осталась вот эта вот такая проблема до сих пор. Вот она у нас 2 года в семье. Она не говорит, почему она плачет никогда. Я говорю, потому что я поняла, говорю, ты уходить, говорю, не хочешь? Она говорит, да. Вот. Ну, и в этот момент решилась вот ее как бы судьба. Я начала интересоваться, как ее забрать. В общем, из-за того, что у нас сейчас лимит по детям, нам не могут оформить опеку. И поэтому пока вот мы, по согласию ее матери, которая находится в Кемеровской области, вот ребенка у себя. Ждем, пока место освободится, пока мои дети некоторые выйдут из семьи, тогда мы сможем оформить уже документы. А так у нас, ну, если бы у нас Карина уехала обратно в Кемеровскую область, она бы погибла, потому что благодаря тому, что в прошлом году она была у нас, это прямо на наш день рождения, мы с Мишей родились в один день, 30 октября. И мы уже собирались, у нас как бы такая традиция есть в семье, когда нас ночью поздравляют все дети. В 12 часов ночи вот нас все дети собираются. Если, кстати, посмотреть, у меня тоже ВКонтакте есть очень много. Они там танцуют, поют, песни нам записывают, в общем, там фотографии всякие. Вот, и мы уже собирались идти, значит, смотреть, что нам дети приготовили. И вот у Карины начался вот этот приступ. Вот у нее желудочное началось кровотечение. Я это видела первый раз. И, наверное, моя седая голова еще больше посидела, я не знаю. Но для меня это было очень страшно, как из ребенка с такого маленького может выйти столько крови. Вот. И слава богу, что мы оказались рядом с Москвой, с Спиранского, куда мы ее сразу отвезли. Причем ей сразу операцию не смогли сделать, потому что из-за потери крови у нее упал гемоглобин. Вот. Но если бы она где-то была, там же сразу врачи ее подхватили, конечно, переливание было и все. Но если бы она была в другом регионе, ей бы такую операцию не сделали. Ей удалили селезенку, вырезали варикоз, вырезали на желудке. В общем, очень была сложнейшая была операция. Вот, и мы там сидели, молились, и прям молебен служили прям во время ее операции. Но ребенок вот таким образом остался жив. Я считаю, что это такое вот достижение прям у меня в этом году такое, что нас, вот мы спасли этого ребенка. Сейчас она такая здоровая такая уже стала у нас ходит. Ест все подряд, такая деловая девчонка. Была даже на фотографиях, если сравнить, какая. Ну, вот так вот эти дети, вот, которые приезжают, вот, о которых Татьяна спрашивала, возвращаются обратно. Конечно, тот фонд, который взял уже под опеку, они все время за ними, они следят и пишут у себя на страничке, как складывается жизнь, и, по крайней мере, вот благодаря тому, что фонд сюда их привозит, об этих детях хотя бы становится известно, потому что, да, эти дети находятся в Федеральном банке детей-сирот, но, допустим, даже те фотографии, которые в Федеральном банке, ну, по ним никогда не захочешь вот этого ребенка там как-то на него обратить внимание, я не знаю. Это как этот ребенок вообще инвалид, и фотография такая, она, естественно, ну, пройдешь просто мимо, и все, даже ничего не... А вот здесь очень хорошо сказали в самом начале, девиз такой вот про радио «Радонеж», да, без вас мы не сможем выжить. Вот я считаю, что это то же самое относится вот к этим детям. И страна без сирот, она, конечно, может быть и не может быть, потому что все равно... Родители могут умереть, да? Страна не должна, дети не должны быть без попечения родителей. То есть они всегда должны быть или приемные, или родные, но они должны быть. Потому что ребенок, вот, тем более инвалид, вот посмотреть даже, какие дети, если в Дом Милосердия на страничку зайдемте, у нас на сайте видно, когда ребенок поступил, и какой ребенок сейчас, если он несколько месяцев вот это после этого лечения, там после всего, сколько нянечек с ним занималось, сколько всего сделали вообще. Это же чудо. И так каждый ребенок может исправиться благодаря заботливым, теплым рукам и любви человека, который находится рядом.
Оксан, раз упомянули уже сайт Дома Милосердия, расскажите подробнее адреса и явки, да, какие сайты, какие e-mail, телефоны, да, куда можно обратиться или куда могут обратиться люди, которые хотят помочь этим детишкам Дома Милосердия или Русской Березе, там, каким-то семьям, какие-то семьи поддержать в регионах, которым совсем сейчас трудно.
Ну, это очень просто, это можно в любой поисковой системе найти по запросу. Фонд «Русская береза», в соцсетях ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке есть наши группы, в Елице даже, по-моему, есть моя страничка. И там можно все увидеть про всех наших детей, они все вывешены на главной страничке, такие маленькие квадратики. Сейчас, правда, наш сайт обновляется, надеюсь, скоро обновится. У нас тут Михаил, он еще у нас занимается нашим сайтом, так как сейчас кризис у нас, поэтому Михаил себе очень много обязанностей взял по работе в фонде. И вот тащит на себе сайт наш. И, может, ты сам расскажешь что-нибудь про фонд еще?
Да, ну, Михаил.
Про фонд можно рассказывать бесконечно, потому что Оксана там создала, конечно, махину в свое время. Еще в 2005 году фонд создан. Вот, много направлений, много разной работы. Сейчас, да, как Оксана уже сказала, приоритет – это помощь этим детям-сиротам, потому что главная задача наша, помимо всего, это попытаться устроить этих детей в семьи. В принципе, это наиважнейшая задача вот по отношению к этим детям. Вот. Ну и помощь семьям в глубинке, с этого начинался фонд, и как бы, наверное,
так тоже... остается это приоритетным
направлением. Так и остается направление. Это направление приоритетом, без него никуда, потому что там людям сложнее, скажем честно. Если у нас здесь... можно разобраться с работой, то там бывают проблемы, когда человеку просто физически... Работы нет физически, ему негде работать, соответственно, он не может выехать в другой регион и так далее. И вот хотя бы на то время ему нужно помочь не то, что там посадить его на шею, кормить его, а нужно помочь ему решить те проблемы, которые связаны вот с этим периодом, чтобы он просто встал на ноги, чуть-чуть окреп, даже просто семью поддержать материально в том плане, что, может быть, пока там родитель поехал на заработки или ищет работу на какой-то период, чтобы в этот период помочь, чтобы дальше они уже, им было легче. Потому что иногда просто человек попадает в тупик, когда он не знает, куда двигаться. Просто не знает двигаться, потому что со стороны помощи нет, а рядом работы нет, детей оставить и уехать он не может, или наоборот, детей может оставить, но их тогда кормить будет нечем, потому что здесь у него хоть какие-то минимальные подработки, которые... Вот поэтому я считаю, что на самом деле обязанность здорового общества – это просто...
Но детей еще не просто так оставить сейчас. Да. Это раньше оставляли, допустим, я вот росла с бабушкой, с дедушкой, да, мама с папой свои работали, своей жизнью занимались. Не нужно было никакого согласия, не нужно было никакой опеки. А сейчас же невозможно просто так уехать, ребенка оставить с кем-то. Обязательно нужно вот это согласие, что-то еще, вот, что нотариально заверенное все это должно быть. Просто так невозможно, ребенок. Потому что если ты оставишь ребенка, раз, и к тебе КПДН придет или опека скажет, а почему здесь дети бесхозность. Бабушка? Нет, бабушка незаконный представитель, все, детей изымают. Ну или давайте детей размещайте в реабилитационном центре, пусть они полгодика поживут там, а пока мама выезжает с работы. Но я считаю, что это не вариант. Дети должны находиться с родителями. Дети находиться, если там, допустим, сложилась жизнь, да, вот так вот бедная, несчастная, как говорится, мужем брошенная, там все оставлено, но дети должны быть с матерью. Из-за того, что у нас дети воспитываются без матери в этих реабилитационных центрах и вместе с детьми-сиротами, и все они тоже становятся сиротами, это получается страна-сирот. Это всегда будут ущербные люди с чувством неполноценности и недолюбленности. Всегда они будут чувствовать, ко всем у них будут проблемы в семье, все, что вот меня не любят, всегда не будут думать из-за того, что их бросила мать. Мать должна быть рядом с ребенком всегда. А по поводу Дома Милосердия, нам вот это первое, конечно, что нам нужна помощь, это на аренду помещений, потому что, к сожалению, все это приходится оплачивать и... Ничего, как почему-то все считают, что нам все государство дает, ничего нам не дает государство, нам, ну, Господь, как говорится, дает благотворители, которые вот помогают все вот это содержать. Это очень сложно, особенно сейчас вот. А уменьшить помещение мы не можем, потому что нам много приезжает и детей, и наших подопечных из глубинки, про них мы не сказали, потому что у нас дети тоже есть больные у матерей, которые нуждаются здесь в какой-то медицинской помощи, мы организуем им приезд сюда. Поэтому если есть люди, которые готовы помочь именно поддержать проект «Дом милосердия», ну, мы будем очень благодарны. Вот мы находимся в городе Жуковске, это Московской области, но, в принципе, помощь можно помощь передать и через наш сайт перевести, а можно приехать в московский офис, он находится у нас, старая база Османный, дом 18, строение 3. Ну, на сайте все эти адреса есть. Вот мы будем очень рады, очень благодарны. В первую очередь вы помогаете не нам, вы помогаете вот этим детям и малоимущим, которые приезжают, потому что мы просто являемся без нас, вот этим людям, этим детям действительно не выжить.
Оксан, а сейчас какую-то помощь вещевую не принимают на Малобасманный?
К сожалению, из-за кризиса мы закрыли благотворительный склад, и нам теперь негде держать вот эти вещи, складировать. Но у нас начался другой проект «Помощь Дому милосердия». Называется он благотворительный exchange обмен. Он теперь как бы рассчитан на целенаправленный обмен вещей, да, человек какие-то хочет вещи поменять свои на какие-то другие. Он приносит эти вещи в фонд, делает благотворительное пожертвование от 500 рублей. У нас такой ящик специальный стоит для пожертвований на Дом милосердия. Это, естественно, все фиксируется. Вот, и вот свои вещички приносит, а там что-то выбирает себе. Если у нас в течение месяца вещь какая-то лежит, ее не выбрала, мы ее будем отправлять в регионы нашим подопечным.
Ну и плюс принимаются вещи для детей из Дома милосердия.
Для детей из Дома милосердия это можно посмотреть у нас на сайте. Там постоянно нужны памперсы, детское питание, средства гигиены, пеленки, новое постельное белье. Вот. Ну и там можно позвонить, у нас на сайте тоже прям на главной страничке телефон, можно позвонить и узнать, что нужно сейчас на данный момент, потому что это все зависит от того, какие сейчас дети, что сейчас нужно, в чем они нуждаются, и все подскажем, все расскажем, будем очень рады любой помощи.
Да, конечно, лучше позвонить, потому что даже памперсы, они разного размера.
Нужны разные, потому что дети разные. Дети разные, они и маленькие есть, а кому-то нужны взрослые. Вот сейчас, вот на данный момент у нас порядка сколько человек? 20, наверное, находится, да? Вот, и дети все разные, там есть и большие. Вот недавно девочки приезжали, они такие вообще прям взрослые, совсем памперсы на них. Их никогда не хватает памперсов, они все время. Мне один раз написали одни благотворители, какие-то очень добрые люди. Ой, туалетную бумагу просят. А вы знаете, сколько нужно этой туалетной бумаги? Вот когда, мало того, что такие, ну, обычные-то дети, вот у меня большая семья, то есть это она вообще, это туалетно-бумажный завод надо, наверное, строить, я не знаю. Ну, вот, а это там детки больные, там вот эти салфетки, вот эти вот влажные там туалетные бумаги, вот, обычно она нужна просто все время, постоянно вообще. Поэтому вот такие мелочи, они жизненно важны, ничего не поделаешь.
Но часто эти мелочи просто благотворительно даже в голову не приходят, да. Поэтому лучше позвонить, поинтересоваться.
Конечно.
Можно ли телефон озвучить?
Я озвучу сейчас самый главный наш телефон, по которому можно звонить. Он работает каждый день. Значит, 8-495-107-73-44. Это наш дежурный телефон. 495-107-73-44. И по нему можно позвонить, задать любые вопросы. Ну и обратиться за помощью, если кому-то нужна помощь.
Оксан, расскажите, помогают ли старшие уже подросшие детки в работе фонда?
Да, у меня старший сын работает в фонде, он руководитель отдела маркетинга. Дочка, она хоть и не работает официально в фонде, но она ведет страничку фонда, потому что она учится. И тоже, как Миша называется правильно? Маркетинг, Саша, какой институт маркетинг. Закончила?
Да. Да. Она закончила ГУ, но дело-то не в этом. Дело в другом, что у нее специальность, она учится как раз маркетинг и реклама, и как раз связанная с социальными сетями, с тем, поэтому она делает лучше, чем кто-то другой.
Да, Серафим вообще везде рассказывает про наш фонд. Вот и даже приезжал у нас в телеканал «Спас», снимал про нашу семью. А Лешенька, мой маленький, он работает, ну, маленький, для меня он еще маленький, а ему тоже 22 годика. Ну, вот. Он у нас работает в московском отделе нашего фонда на Старой Басманной вместе с своей бабулечкой, учредителем нашего фонда Горнаев Галиной Юрьевной. Она приезжает туда, она у нас уже человек пожилой, но еще очень молодой, я хочу сказать. Но Лешенька там все время, он Он у нас тоже выполняет очень важные задачи, распространяет по храму наши листовки, газеты, общается с благотворителями. У меня все дети, вот они. Ну, у меня вообще все дети, вот кто подрастает, они каким-то образом, даже маленькие у меня дети, вот накопился мусор в офисе, они меня сразу вызывают сюда для того, чтобы пойти все это помочь, что-то сделать. Всегда спрашивают, какая нужна помощь.
Оксана Михайловна, расскажите нам, пожалуйста, как при подобной невероятной загруженности, да, работы фонда, таким количеством деток, у каждого из которых есть свои проблемы, находить время для отношений между супругами, поддерживать, развивать, да, потому что сейчас количество разводов, конечно, невероятное в России. Статистика удручает. Как вы сохраняете сейчас вот эти отношения?
Ну, мы, наверное, просто уже... Это я свое мнение скажу, Миша, может быть, другое, я не знаю.
Будет интересно услышать оба, да.
Мне кажется, просто мы уже, у нас такая уже зрелость наступила, когда уже ценишь каждый прожитый день, каждую прожитую секунду. Миша, осталось 3 минуты, говорит, тебе осталось время.
Да я полагаю, что вот, наверное, когда говорят там всякие громкие слова, там, любовь и так далее, любовь, наверное, она заключается в том, что ты отдаешься другому человеку, и этим, наверное, получаешь...
Для тебя счастье, когда человек просто рядом находится.
Да, просто рядом.
Просто рядом, ты его ощущаешь.
Да, ты его ощущаешь, ты можешь себя отдать ему. Вот, наверное, вот так вот. Тогда... А это можно в любой ситуации. Это можно и на работе, и вне работы, и делая что-то дома там, и находясь с кем-то другим.
Мы друг без друга почти никуда не ходим.
А успеваете вообще куда-то выйти?
Да, иногда Миша выводит меня, но очень редко. Мы пойдем, да, вот мне скоро у нас на спектакль, он билеты купил на 17 октября мне и старшей дочке.
Есть же вот стереотипы такие по психологии, что семье, именно маме и папе, обязательно надо каждую субботу, например, выходить там хотя бы на 2 часа из дома, если нет возможности куда-то съездить, хотя бы погулять в парке, побыть именно вдвоем с супругом, с женой, то есть помиловаться как-то, поговорить, чтобы не отвлекали ни старшее поколение, ни младшее, ни работы, ни дела, ни телефоны. Как относитесь к подобной теории?
Да мы, наверное, ночью наговариваемся.
Да, наверное, детей уложили, да. Детей уложили. Естественно,
гулять мы любим, конечно.
Обязательно нужно обсуждать.
Мне кажется, у всех по-разному. Кто-то хочет ходить, кто-то хочет лежать, кто-то хочет там книжки читать, кто-то хочет в кино ходить. Это все зависит от пары. Вот что. Вот я как Миша. Вот я настолько вот человек такой вот. Ну, не можешь сейчас, Миша. Я, конечно, начинаю иногда. Все, я не могу больше. Поехали в Питер. Поехали куда-нибудь. Только поехали. Миша, да, мы сейчас поедем. Я говорю, нет, мы не можем сейчас поехать. Понимаете, вот все. Поэтому так, что вот у нас такая семья тут непонятно. Как Миша согласен на любые отдыхи, лишь бы только мне было хорошо и приятно. Поэтому я просто его очень люблю и благодарна за то, что человек со мной рядом решил жить.
Это замечательно. Я думаю, что дети тоже благодарны, что с ними теперь Миша.
Да.
Наверняка так оно и есть. Я напомню, что в программе сегодня у нас в эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В гостях у нас сегодня была Горнаева Оксана, многодетная и приемная мама. У Оксаны и ее супруга Михаила Лайки всего 19 детей сейчас. И также эта счастливая пара является руководителем фонда «Русская береза», чьи координаты вы можете ввести в любой поисковой системе, найти их сайт, найти их в соцсетях, помочь как благотворители, либо отправить какую-то семью, у которой болен ребенок или которая очень нуждается, туда, чтобы им помогли. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами.
Спасибо вам, что нас пригласили. Мы хотя бы отдохнули.
Да. Вот и вот.
Вместе вышли. Приглашайте нас вдвоем.
Мы обязательно пригласим вас перед Новым годом зачитать письма ваших подопечных. И до свидания.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.